Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в программе «Дело химиков прекращено» и «Кому выгодно заглушить голос Беслана?». За событиями, развернувшимися вокруг необходимости госпитализации бывшего топ-менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна, почти незамеченным осталось сообщение о прекращении так называемого «дела химиков». Предпринимателей Яну Яковлеву и Алексея Процкого обвиняли в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Теперь прокурор отказался от всех обвинений, а суд постановил прекратить дело. Подробности этой истории во второй части передачи. А теперь о судьбе организации «Голос Беслана». Прокуратура считает, что эта организация распространяет экстремистскую информацию. Северо-осетинская общественная организация пострадавших от террористических актов «Голос Беслана» была создана 25 ноября 2005 года представителями комитета матери Беслана после его раскола. В организацию вошли большинство членов комитета, а также отцы, братья, мужья погибших в школе номер один города Беслана. К объединению их привела позиция федеральных властей, которые, по мнению членов организации, не желают расследовать бесланский теракт. В начале января этого года, сразу после окончания новогодних праздников, исполняющий обязанности прокурора Назрани Магомед Аушев передал в Федеральный суд Назрановского района Ингушетии представление о признании информационных материалов «Голоса Беслана» экстремистскими. В этом документе указано, что в информационном материале общественной организации «Голос Беслана» от 30 ноября 2005 года под названием «Всем, кто сочувствует жертвам бесланского теракта» содержится заведомо ложное обвинение президента Владимира Путина в пособничестве терроризму и тому, что он стал гарантом для преступников. Теперь стало известно, что разбирательство по этому делу будет проходить не в Ингушетии, а в Северной Осетии. Соответствующее решение 15 января вынес Назрановский суд. Сайт «Кавказский узел» сообщает, что судья Назрановского суда Горакоева уже направила все необходимые документы в Северную Осетию, но когда состоится слушание, неизвестно. По телефону я связалась с сопредседателем организации «Голос Беслана» Эллой Кисаевой и попросила рассказать ее о последних событиях, развернувшихся вокруг деятельности этой организации.
Наша организация, она, в общем-то, была создана как общественная организация потерпевших для содействия расследования бесланской трагедии. Потому что мы видели, что расследование не проводится, что показаниями заложников игнорируются, их не учитываются, их не следуют. И примеры тому были и суд Пакулаева, и другой суд по сотрудникам милиции города Беслана, которых амнистировали. Поэтому мы занялись своим расследованием. Мы неоднократно подавали на прокуратуру, обходили все возможные инстанции в Российской Федерации и, в общем-то, по этим своим материалам дела дали летом 25 июня в Страсбург первое наше заявление. 25 января мы подали второй наш этот дополнительный материал, очень обширный, и вся наша работа, в общем, почти вся наша работа свелась вот к этому обширному материалу, 43 килограмма массой, большая работа, свидетельские показания заложников, направленные конкретно в адрес Европейского суда по правам человека, материалы дела, протоколы, доклады. В общем-то, наши выводы такие, что переговоры не велись, по школу применили 58-ю армию, применили танки, огнеметы, что целенаправленно дети были убиты, применение вот этой запрещенной Европейской конвенции оружия, огнеметы, это оружие, которое не дает шанса на выживание там, где применяют. А применяли ее по спортзалу, эти огнеметы. И, в общем-то, сам факт, конечно, расследование официальное сперва отрицало, что применяли огнеметы и танки. И под давлением, под вещественными доказательствами, они вынуждены были признать, что да, применяла, но тогда, когда заложников уже не было. Вот такой хитрый ход. Хотя это, конечно, абсолютно вводит в заблуждение общественности. Вообще это является обманом, что это только вечером применяли. Но тем не менее, даже вечером, даже утром, ночью, когда бы ни было, по зданию школы нельзя применять вот это оружие, нельзя стрелять танками, потому что никто не знал, кто там еще, есть ли там заложники, нет ли их. И вот это все свидетели, очевидцы вот этого силового варианта спасения заложников, на самом деле было уничтожение террористов вместе с заложниками, все эти материалы мы предоставили суд. Мы никогда не скрывали свою деятельность. Все-таки мы как-то, как могли, распространяли сведения о том, что мы делаем. Потому что гласность, она как-то в какой-то степени защищала нас. Мы прекрасно понимаем, что наша деятельность, она очень неугодна власти. Мы понимаем, что реальную угрозу наша деятельность, она представляет для них.
Отправили все материалы в Европейский суд по правам человека, и что?
Это была направлена жалоба курьерам, самолетами. 31 января мы уже получили от них подтверждение, что эти материалы не получены. Они на месте. Мы очень переживали за то, что они не дойдут, что их перехватят. Слава Богу, все, в общем, благополучно завершилось с этим материалами. А с нашей организацией, видя, что мы не останавливаемся, мы работаем и постоянно проходим суды, подаем заявления, жалобы в прокуратуру, суды, именно как потерпевшие Бесланской трагедии. Ну, в общем-то, мы считаем, что нашу организацию через суд, через районный суд, а потом через Верховный суд республики закрыли, но единственное, по нашему ходатайству надзорной жалобы, решение суда приостановлено, мы пока еще и являемся официальной организацией, но это дело времени. Мы не надеемся, что нас оставят, скорее всего, нас закроют как организацию. И еще вот последнее наше, то, что вызвало возмущение у всех, и жителей Беслана, и жителей нашей республики, и, наверное, и у других правозащитников, что по нашему заявлению 2 года тому назад мы призвали общественность помочь нам в информации, и вот по этому старому заявлению прокурор города Назрани Аушев составил представление, передал в районный суд о том, что мы распространяем экстремистскую информацию. И ни много ни мало. Мы когда получили повестку из Назрановского районного суда, там было написано, что по экстремистской направленности вот, вызывает вас суд, и голос Беслан ответчик. И мы были удивлены, не могли понять, в чем дело, ну как это, организация потерпевших, и вдруг нас обвиняют в экстремизме. Это настолько абсурдно, что когда мы получили представление прокурора на руки, то были крайне удивлены вообще содержанием того, что оказывается мы экстремисты, потому что распространяем по утверждению прокурора заведомо ложную информацию в отношении президента нашей страны Путина. То, что мы обвиняем его в гибели наших детей.
Элла, скажите, а ссылки на какие-то конкретные формулировки этого заявления, представление прокурора есть? Вот что конкретно ему не понравилось в заявлении от 30 ноября 2005 года? Что конкретно он считает экстремистским?
Экстремисты, что мы... Такая фраза там была, что ни один теракт не был расследован за последнее время правления президента Путина, что это не расследованностью руководства страны и президент пособничает терроризму. Такая фраза ему не понравилась, он ее выдернул и еще прикрепил ярлык «Распространение заведомо ложной информации». Этому. И вот это все вместе назвал экстремистской деятельностью. Ну, конечно, на что мы сразу же отреагировали, написали, председатель нашей организации лично написала письмо президенту Путину, что да, мы считаем вас виновником трагедии, но это не является экстремизмом, что мы требуем от вас прекратить преследование общественной организации, чтобы вы лично уделили этому делу внимание. Какой реакции не чувствуем на себя. То есть письмо получено, мы это знаем, но никакого ответа, в общем-то, нет.
А вы вообще сейчас себя чувствуете в безопасности? Не мешает ли вам работать? Не мешает ли вам собирать информацию?
И мы себя не чувствуем в безопасности, естественно, потому что мы понимаем, что над нами нависла вот как бы фальсификация, готовится фальсификация не только экстремистов, а, скорее всего, делается упор на уголовное дело. Потому что один момент такой был, когда административное дело пытались на меня завести, и мы изучали материалы дела, и там была попытка в материалах дела, уголовное дело пытались на нас завести, лично на меня конкретно. За что? В общем-то, ни за что. Конечно, это фальсификация. Я считаю, что эти попытки они не оставят. Мы свои права отстаиваем какими методами? Методом судов, только законными методами. Через жалобу, через ходатайство и еще применяем митинги. Делаем митинги. Вот. Это тоже Конституцией разрешено. Так вот, если нашу организацию объявят экстремистской уже, то вот этой деятельности мы будем, вот это будет запрещено. Если мы нарушим запрет, уже идет дальше уголовная ответственность. Так вот, мы не собираемся сворачивать вашу деятельность, свою деятельность. Вот в чем дело. Никто из нас, даже если суд объявит нас экстремистами, не собирается отступать и, в общем-то, закрывать на вот этот беспредел свои глаза. Это невозможно. Мы потерпевшие, мы видели столько горя и пролили столько слез, что для нас это просто невероятно, невозможно.
Как вы оцениваете поддержку международных организаций? Вот сейчас стало известно, что организация «Обсерватория» выступила в вашу защиту и выступила с призывом к международным организациям срочно вмешаться в разрешение конфликта между вашей организацией и российскими властями. Насколько вам помогает такая поддержка?
Когда мы собираемся и читаем свою почту, и среди них вот такая поддержка, настолько это морально поддерживает. Женщины говорят, что да, вот ради этого стоило остаться жить, чтобы вот так бороться и чтобы вот такое понимание увидеть от общественников, от правозащитников. Мы им очень благодарны все.
Сказала сопредседатель организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Вечером того же дня, когда было записано это интервью, мне перезвонила Элла Кисаева и рассказала, что почтальон принес ей письмо из Верховного суда Республики Северной Осетии. В конверте лежало определение президиума суда, датированное 4 февраля 2008 года, из которого следовало, что надзорная жалоба «Голоса Беслана» отклонена, и теперь юридически такой организации не существует. Элла Кисаева сообщила, что, несмотря на это, организация не прекратит работать, и теперь у нее появилось новое название – Всероссийская общественная организация пострадавших от террористических актов «Голос Беслана». Согласно 3-й статье Федерального закона об общественных объединениях, деятельность такой общественной организации возможна и без регистрации. «Мы не будем вновь регистрироваться», цитирую я заявление, размещенное на сайте «Голоса Беслана», «так как в нынешних условиях беспредела и тотального контроля за инакомыслящими регистрация общественной организации является лазейкой для власти и способом заглушить свободу деятельности добровольного объединения. Мы заявляем, что, несмотря на давление, исполним свой долг перед памятью погибших и продолжим свою деятельность». Конец цитаты. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. На днях международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликует большой доклад о ситуации, в которой находятся общественные организации в России, и о тех проблемах, с которыми сталкивается российское гражданское общество. В этом докладе, в частности, описываются случаи давления на организации со стороны государства. История «Голоса Беслана» в этом докладе занимает отдельное место, говорит специалист по России Московского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Мы сотрудничаем с этой организацией и непосредственно с Эллой Кисаевой достаточно давно, прекрасно знаем огромную работу, которую они делают в очень тяжелых, подчас невыносимых условиях. И то, что сейчас произошло, на самом деле абсолютно неприемлемо. Речь идет о живой, действующей и совершенно необходимой организации. Организация, которая отстаивает права пострадавших в результате бесланской трагедии. И да, конечно, есть основания полагать, что то, что случилось с «Голосом Беслана», это результат нежелания властей слушать о событиях, которые произошли тогда в Северной Осетии, слушать о проблемах жертв. Жертв не только террористов, но и жертв властей. Здесь, я думаю, также важно добавить, что организация «Голос Беслана», которая возглавляет Элла Кисаева, подавала жалобу в Европейский суд по правам человека. И буквально через несколько недель организацию как раз и вызвали в суд, и началась вся эта ситуация вокруг потенциальной ликвидации.
То есть вот эти два события, ликвидация организации и обращение ее в Европейский суд по правам человека, связываете непосредственно? Думаете, что власти абсолютно не заинтересованы в том, чтобы голос Беслана дошел до Страсбурга и там добился какой-то справедливости или посредством Европейского суда и вот процедуры разбирательства в Европейском суде по правам человека узнал все-таки правду о том, что же происходило в Беслане 1 сентября?
Конечно, у нас нет оснований утверждать, что здесь существует прямая, что здесь существует непосредственная связь. Но само по себе совпадение выглядит достаточно значимо. И самое главное, голос Беслана – это организация, которая все эти годы после бесланской трагедии активно добивалась правды, активно говорила, что происходило, очень жестко ставила проблемы. И деятельность этой организации, деятельность Эллы Кисаевой власти не устраивала.
Сказала специалист по России Московского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. В московской хельсинской группе также склонны связывать ликвидацию организации «Голос Беслана» и возбуждение в отношении нее дела о распространении информации экстремистского характера с нежеланием российских властей придавать гласности правду о спасательной операции в Бесланской школе, говорит исполнительный директор московской хельсинской группы Нина Таганкина.
Мы полностью поддерживаем позицию членов и руководителей этой организации. Поддерживаем публично. То есть первые заявления от общественных организаций, которые подписала Людмила Михайловна Алексеева, как раз говорила о том, что мы считаем, что преследование этой организации – это следствие того, что они очень последовательно и настойчиво добиваются того, чтобы Россия, как государство, которое взяло на себя международные обязательства гарантировать в первую очередь право на жизнь, это как основное право человека. Государство должно проводить эффективное расследование всех тех фактов, в которых оборвалась жизнь. Жизнь не только одного человека, но жизнь многих людей и в первую очередь детей. И с нашей точки зрения то расследование, которое проводило государство, оно не является эффективным. Потому что истинные виновники того, что так много человеческих жизней ушло, это виновато государство. Потому что государство, в соответствии еще и с Женевскими конвенциями, которые предусматривают именно вот в ситуации таких вот экстремальных случаях, должно предпринимать те меры освобождения заложников, которые не увеличивают числа жертв. И ни в коем случае не применять те средства и методы, которые могут повлечь к увеличению жертв. А здесь, с нашей точки зрения, как раз вот эти гарантии были нарушены. Государство ничего не сделало для того, чтобы уменьшить количество жертв. И более того, они не провели эффективного расследования для выявления истинных виновников вот этой трагедии. И никого, ни одного человека не привлекли никакой ответственности. И вот эта позиция, которая отстаивает уже вот много лет организации «Голос Беслана», и явилась как раз основанием для того, чтобы ликвидировать эту организацию как юридическое лицо.
Сказала исполнительный директор московской хельсинской группы Нина Таганкина. Сопредседатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Татьяна Карпова убеждена, что ни ликвидация «Голоса Беслана» как юридического лица, ни дело об экстремизме, возбужденное в отношении этой организации, не смогут остановить Эллу Кисаеву и ее единомышленников. Тем более теперь, когда материалы о бесланской трагедии переданы в Европейский суд по правам человека.
Наша организация является объединенной организацией, в которой входит и «Голос Беслана», и «Матери Беслана», и «Взорванные судьбы», это взрывы самолетов, и взрывы домов на Гурьяново-Каширке, взрывы метрополитена в Москве. Мы все одно единое дело делаем, мы требуем правды от государства. Я целиком и полностью разделяю требования женщин из этой организации. Целиком и полностью я на стороне Эллы Кисаевой, которую очень хорошо знаю. Но знаете, я что хочу сказать? Естественно, мы будем добиваться правды, разглашения этой правды, тайн, которые сделали теперь государственными тайнами трагедию в Норд-Осте и в Беслане, самые крупные теракты, которые были на территории Российской Федерации за последнее время. Но никакой совершенно разницы не будет. Будет ли Голд Беслан юридическим лицом или не будет. Будет ли Норд-Ост юридическим лицом или не будет. Нас не остановит ничто. Наше объединение ничто и никто не разрушит. Мы законопослушные были, продолжаем стараться быть этими законопослушными гражданами, но дело в том, что нас никто не хочет слышать. Бесполезное битье опять очередной головой об стену.
К слову о тайнах. Скажите, пожалуйста, все-таки получили ли вы на руки ответ правительства России, Европейский суд по правам человека по поводу того, что же на самом деле происходило в Норд-Осте?
Нам правительство никакого ответа на руки, естественно, само по себе не дало. Это все идет теперь пересылка через Страсбург. То есть правительство ответили Страсбургу, Страсбург переслал ответы правительству, да, в нашу организацию. Это полная билетристика, когда правительство утверждает, что газ, не называя его составные данные, не называя его формул, не называя его название, они просто утверждают, он был безвредным. То есть поверьте, мол, люди на слово. То есть Норд-Ост лжет, потому что газ был безвредный. Простите, но если этот газ был безвредный, если он не секретный, ну огласите вы, что же было применено в Норд-Осте, почему опять идет вокруг да около. Они не признали ничего, они не признают абсолютно никакой вины, они не признают то, что штаб абсолютно виновен в халатности и устроил бардак вместо спасательной операции в Норд-Осте. Ни слова об этом, то есть все у нас идеально, все было сделано по высшему разряду. Машин скорой помощи хватало, все больницы были подготовлены. Продолжение вот этой лжи у нас идет уже на протяжении 5,5 лет. Мы ничего не ждем ни от нашего нового правительства, ни от нашего государства, но нас ничто не остановит. Не получилось в России, да, мы выходим теперь на Страсбург.
Сказала сопредседатель региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост Татьяна Карпова. Далее в программе. Дело химиков прекращено. Прокурор отказался от всех обвинений в отношении руководителей фирмы «Софекс» Яны Яковлевой и Алексея Процкого, которых в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков считали причастными к незаконному обороту сильнодействующих веществ. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30 утра. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Путин, в частности, заявил о недопустимости дальнейшего развития России по так называемому сырьевому сценарию. Участники голодовки в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна приняли решение прекратить акцию. В пятницу стало известно, что Алексанян переведен из следственного изолятора в специализированную онкологическую клинику. В Северной Осетии совершено вооруженное нападение на милиционеров. Милиция остановила автомашину для проверки документов. Из автомобиля по милиционерам был открыт огонь. Стрелявшие попытались скрыться. В ходе преследования один из них был убит. Переговоры по вопросам поставок российского газа на Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины завершились безрезультатно. Россия может перестать поставлять газ на Украину утром 12 февраля. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Польши Дональда Туска. Польский премьер отметил, что обеим сторонам надоела атмосфера холода, и Варшава готова улучшать отношения с Москвой. Президент Сербии Борис Тадич заявил об опасности эскалации конфликтов на Балканах в случае провозглашения независимости Косово. Не исключено, что косовские албанцы объявят о независимости края уже 17 февраля. 11 человек погибли в пятницу при пожаре в приюте для престарелых в городке Эгг на западе Австрии. В трех штатах США сегодня пройдут первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. Сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама будут бороться за голоса делегатов, которые должны назвать кандидата на национальном съезде партии. В Вильнюсе завершилось совещание министров обороны стран-членов НАТО. Выборы президента Чехии продолжатся сегодня.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. 6 февраля Перовский суд Москвы поставил точку в так называемом «деле химиков». Речь идет об уголовном деле, возбужденном в Москве в мае 2005 года. Тогда к уголовной ответственности за незаконный оборот сильнодействующих веществ привлекли руководителей компании «Софекс» Яну Яковлеву и Алексея Процкого. В Московском управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков считали, что с 1999 по 2005 годы «Софекс» занимался реализацией этилового эфира без лицензии на фармацевтическую деятельность. Собственно, в этом и состояло преступление. Перовский суд прекратил уголовное дело за отсутствием в действиях Яковлевой и Процкого состава преступления, а также ввиду изменения законодательства. О подробностях этой истории я попросила рассказать адвоката Яны Яковлевой Юрия Костанова. Юрий Артемьевич, насколько я понимаю, уголовное дело возбуждалось, а теперь вот прекратилось просто потому, что этиловый эфир перестали считать сильнодействующим веществом. Получается, что продавать, хранить и использовать его можно совершенно законно. Как вообще получилось, что недавно считавшееся сильнодействующим вещество перестало таковым являться? И что такое вообще сильнодействующие вещества?
Никто не знает вообще, что такое сильнодействующие вещества, как класс.
Потому что нет юридического определения.
Нету ни юридического определения, ни какой-то научной дефиниции. У химиков в правилах техники безопасности речь идет о сильнодействующих ядовитых веществах. А эти деятели разделили эти два класса. У них получилось сильнодействующие и ядовитые. Ну, ядовитые вещества, токсины, это еще можно понять. А вот что такое сильнодействующие, повторяю, не знает никто.
Насколько я помню, под сильнодействующие вещества попали и те вещества, которые могут входить в состав каких-то вот химических препаратов, которые впоследствии могут оказаться токсичными.
Сильнодействующие вещества, вот если верить их списку, то это, например, в свое время даже марганцовка туда попадала. В их списке оказались и эфир, диэтиловый эфир, и толуол, и ацетон, то есть все растворители. В итоге, при большом желании, такое желание возникло, потому что нужно наркоконтролю, нужно же отчитываться, какие они боевые, как борются со всем этим делом. Раз возникло такое желание, то это их желание, эта их активность уже стала представлять угрозу для безопасности страны. Угрозу для химической промышленности, в частности, потому что химическая промышленность, вообще вся химия, не может существовать без растворителей. Не может, это основные растворители, используемые в химической промышленности.
Ну так и в чем проблема? Пусть бы руководители этих предприятий оформляли надлежащим образом лицензии.
Каким надлежащим образом? Вот дальше идет интересная тема. Статья УГО 234, это основная статья обвинения Яковлевой и Процкого, предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Если есть незаконный оборот, значит, должен существовать и законный. Никакого единого акта, который бы предусматривал оборот этих веществ, не существует. Есть отдельные акты, которые регулируют ввоз и вывоз. Но это таможенные дела. А вот купля-продажа, хранение,
производство
в рамках России, это нигде никаких ограничений никто не устанавливает. И никаких лицензий на это не надо.
Ну и по этой логике, что не запрещено, то разрешено.
В данном случае эта логика должна срабатывать. Не случайно, когда следователь предъявил обвинение Яковлевой и Процкому, он же должен был указать, какие законы они нарушили, так он этого сделать не смог. Им вменялось вину, что они, то есть, формально вроде бы статьи указаны. Но как? Нарушена статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Статья 1 Гражданского кодекса самого общего характера. В ней перечислены принципы гражданского законодательства. Это скорее для законодателя, который дальше будет гражданские законы принимать, так он должен этой статьей руководствоваться. Но Яковлева и Процкий, исполнители даже, а не применители, правособлюдатели, скажем так, они должны соблюдать законы. Эта статья к ним никакого отношения не имеет. И еще полдесятка таких наиболее общего плана статей. Дальше им вменяли нарушение основ законодательства о здравоохранении и без указания статьи. А там 68 статей, в основном посвящены вопросам организации здравоохранения. Ну, чем больница отличается от поликлиники, а роддом там от морга, я не знаю. Если уж считаете, что они нарушили это, объясните, в чем конкретно, что они сделали. Очень красиво выглядело дальше упоминание. Статья 17 закона о лицензировании. Вроде бы ничего, да, статья указана, но в этой статье 111 пунктов. Это перечень лицензируемых видов деятельности, от производства авиационного вооружения до производства противозачаточных средств. В чем дело, какой из пунктов имеет к ним отношение, неизвестно. А заканчивался этот перечень нарушенных статей, а также иные нормативно-правовые акты.
Ну, это вообще гениальная формулировка, которую, видимо, стоит на вооружение взять всем следователям.
Десятки тысяч законов, постановлений, потому что не только законы, но нормативно-правовые акты, все. Даже сотни тысяч, пожалуй, с учетом постановлений правительства, там, ведомственных нормативов и так далее.
Юрий Артемьевич, если вот это дело, если это обвинительное заключение состояло из таких нюансов, как оно вообще дошло до суда, как суд его принял к рассмотрению? Ведь дело довольно долго разбиралось в суде.
Значит, первоначально суд, правда, не по этим основаниям, вернул дело прокурору. А там было так, 15 томов следственного производства и 3 тома обвинительного заключения. Прокурор подумал, не стал оспаривать, переделали они обвинительное заключение, и в нем теперь стало 16 томов. Для сравнения скажу, вот недавно телевидение почему-то повторяло передачу по поводу ростовской банды Толстопятовых. Знаменитые фантомасы с самодельными автоматами. 15 эпизодов, 11 подсудимых, 14, по-моему, томов всего. И обвинительное заключение в одном томе, и то там, кроме обвинительного, в этот том еще что-то поместилось. А здесь следственное производство в 15 томах, обвинительное заключение в 16. Я никогда в жизни не видел такого. Этого обвинительного заключения дальше третьей страницы, ведь никто там не читал. А там начинается так, вот как формула любого обвинительного заключения. Такой-то, такой-то, такой-то обвиняется в том, что он. И вот в деле Яковлева написано, обвиняется в том, что она, будучи финансовым директором такой-то фирмы, генеральным директором такой-то фирмы, добросовестно и разумно руководила производством. Понимаете, вот грамотный человек написать этого не должен. Они, конечно, не читали его. Если бы они читали, они бы его не пропустили. В мое время любой прокурор, к которому следователь пришел с таким обвинителем, развернул бы следователя спиной к себе и придал положительное ускорение. Ну что это такое? Прокурор пропустил в суд. Суд первый раз вернул, я говорил, прокурор. Второй раз оно выросло обвинительное, и суд второе обвинительное тоже вернул прокурору. Прокурор на этот раз обжаловал. И городской суд, не обращая внимания, там же тезис какой был гениальный у прокурора в его представлении кассационном. А что такое, мол, статья не указана? Там такой перечень статей, а также иные нормативы, что суд сам в состоянии выбрать ту статью, которая ему нужна.
То есть судьи квалифицированные работники.
Абсолютный, с точки зрения чистого права, это такой бред. Так городской суд с этим согласился и вернули судье. Я, естественно, судье опять это ходатайство повторил, потому что закон позволяет. На что судья грустно очень на меня смотрел, сказала, это мы уже проходили. И, конечно, отклонила, потому что теперь уже за ее спиной городской суд. И она, видимо, не хотела вступать в открытую конфронтацию с городским судом. Вот такое дело. А почему такие формулировки? Да потому что неизвестно, какие законы нарушены. А почему неизвестно? Да потому что законодатель сам не знает, что такое сильнодействующие вещества. Они не вправе включать в закон совершенно неопределенные какие-то положения.
А с другой стороны, ну так вот, если порассуждать, может быть, это было сделано намеренно. Ведь когда в законодательстве существуют такие неопределенные положения, то у правоприменителей всегда есть возможность подзаработать, ну, не совсем легально, скажем так, но пригрозить пальчиком. Знаете, предпринимателям и сказать...
Предполагать можно много, и все эти предположения не в пользу законодателя, не в пользу власти. Или это действительно для того, чтобы вы сказали, то есть для развития коррупции самой чистой. Или это еще хуже тогда, на мой взгляд, из нас хотят сделать послушных людей. Вот не вдумывайся, почему это там, но раз мы включили в список, безразлично что, завтра включим воду, послезавтра еще что-нибудь, захотим оттуда, выкинем, как сегодня выкинули эфир этот диетиловый, а ты все равно слушайся.
Но, тем не менее, вот если говорить конкретно об Алексее Процком и Яне Яковлевой, руководителях фирмы «Софокс», которых привлекли к уголовной ответственности, если немножко почитать, что писали в прессе по этому поводу, складывается такое ощущение, что либо это действительно неграмотность следственных органов, просто как это вопиющее, либо это был какой-то конкретный заказ, просто у людей хотели отобрать их бизнес. Ведь в России довольно распространены такие истории, когда в отношении руководителей, водителей и владельцев компаний возбуждают уголовные дела, чтобы под шумок отобрать этот бизнес, раздербанить, а деньги поделить.
По-видимому, это вот идет не от неграмотности следователей. Это идет от желания следователей изобразить дело там, где его на самом деле нет. Ведь не случайно это дело было окончательно прекращено судом. Государственный обвинитель отказался от обвинения в полном объеме, и суд вынес постановление о прекращении дела.
Да, но для этого понадобилось сколько лет? За это время ваш подзащитный успел побывать в следственном изоляторе?
Для этого изменили закон. Потому что если раньше в статье 234 вообще не было написано, кто признает вещество сильнодействующим, то теперь появился закон в ноябре прошлого года принят, по которому примечание сделали к этой статье, написано: перечень сильнодействующих веществ утверждает правительство. Правительство утвердило, диэтилового эфира там нет. Все, обвинение рассыпалось, хотите, не хотите, вынуждены прекращать. Так вот, кстати сказать, это изменение закона и подтверждает то, что я говорю. Если сильнодействие – это объективный какой-то критерий, то не может же быть, это же не зависит от того, правительство там или ПККН что-нибудь делает. Оно или есть его, или нету. И вот если вчера эфир обладал этим действием, почему оно сегодня куда-то исчезло? Значит, его изначально там не было просто. И значит, правительство сегодня составило этот список так же, как вчера ПККН, глядя в потолок и думая либо о том, чтобы дать возможность правоприменителям на этом подзаработать, либо о том, чтобы сделать нас всех, так согнуть нашу шею, сделать послушными, чтобы мы бездумно исполняли любое их указание, даже самое нелепое.
То есть я правильно понимаю, вы исключаете возможность какого-то желания некой третьей стороны?
Нет, я не исключаю. Но у меня нет достаточных данных для того, чтобы людей обвинять в этом. Но мнение свое я имею возможность и право высказать. Так вот, по ознакомлению с материалами дела, по результатам своих неоднократных бесед с подзащитными, я решил для себя, мнение у меня такое сложилось, что на первом этапе это было появление сотрудников, которые с этого самого ФСКН, которые, грубо говоря, предложили крышу. С очень странными какими-то рекомендациями, которые навели на мысль наших подзащитных о том, что там какое-то способствие наркотрафику через Таджикистан. И они отказались. Тут же появляется уголовное дело и так далее. Вторая версия состоит в том, что действительно кто-то, который находился в определенных связях с ФСКН, пытался сместить то ли Яковлеву, то ли Процкого, и стать на их место и прибрать к рукам бизнес. Но это, в общем, близкие версии, потому что, прибрав к рукам бизнес, он тем людям, которые хотели крышевать, естественно, пошел бы навстречу. В общем, это одна компания, скорее всего. Есть еще одна версия. У меня сложилось мнение, что ФСКН, который родился на развалинах налоговой полиции, а налоговая полиция, это уже не мое мнение, я тут могу сослаться на очень авторитетный источник, на Владимира Владимировича Путина, который упразднил налоговую полицию и при этом сказал, что она слишком коррумпирована и потому надо от нее избавиться. Так вот, на развалинах, их же на улицу не выгнали, этих людей, в основном из этого контингента работников и образовалась ФСКН. Если раньше они не отличались особой эффективностью в борьбе с теми преступлениями, то и здесь, вы же понимаете, новое для них дело, довольно опасное, между прочим. Бороться с наркотрафиком – это опасно и для жизни своей, там и стреляют иногда. Но показывать же работу надо. Значит, я помню, что первые нашумевшие дела касались каких-то неведомых бедных старушек, у которых на даче вырос самосевом масличный, повторяю, не опийный, масличный мак. Получился скандал, оправдательные приговоры были, по-моему, в Смоленской области такой вот самый яркий случай. Ну, несерьезно. А с него, говорят, кровопролитие ждали, а он птичку съел, да, у Салтыкова Щедрина.
Сюда же, наверное, можно отнести так называемые ветеринарные
это
дела.
Это вторая уже стадия, вторая. Появились кетаминовые дела. Опять же скандал и опять же пшик. А тут вдруг вспомнили, есть же статья 234, есть сильнодействующие вещества. Приди на любое химическое предприятие, и там обязательно это все будет. И обязательно можно обнаружить, что они... Значит, чего-то там с ним делают.
Перехватай, уголовное дело возбуждай.
Не надо никаких засад, никаких выслеживаний, там сложных оперативных разработок. Приходи в бухгалтерию, бери сведения о том, какие сделки были с тем же эфиром, ацетоном и так далее, сколько их приобрели, сколько хранили, сколько сбыли. Все это образует оборот. Вот и все. И люди отчитались, громадное количество дел, ура, вперед и так далее. А потом идет совершеннейшее безобразие, на мой взгляд. Я в генпрокуратуру обратился по этому поводу с просьбой возбудить уголовное дело против руководства ФСКН по статье, карающей за незаконное привлечение невиновных людей к уголовной ответственности. Почему? Они обращаются в апреле прошлого года в правительство с законопроектом о внесении изменений в эту самую статью 234.
В которой требуется разъяснить, что такое сильнодействующее вещество.
А в пояснительные записки к закону, к этому законопроекту, они пишут, почему он нужен. А потому что в нынешней, говорит, редакции, эта статья не соответствует Конституции, следовательно, ее нельзя применять.
А между тем, сами успешно ее применяют.
Они в апреле внесли, так по статистике, в первом квартале 2007 года, направлены были в суд дела по этой статье в отношении 1200 человек почти, там что-то 1197 или как-то так. Я и пишу генпрокуратуру, либо они врут правительству, что тоже нехорошо, мягко говоря, да, либо они невиновных людей привлекают к уголовной ответственности.
Что ответили в Генеральной прокуратуре?
Получаю ответ из генпрокуратуры, что направлено прокуратуру города. Из прокуратуры города, что направлено прокурору района. Прокурор района мне сообщает, что в сроки, предусмотренные законом, будет принято решение. С момента сдачи жалобы в генпрокуратуру и до сих пор уж прошло несколько этих месяцев, то вы же понимаете, как хочет генпрокуратура воевать. В общем, непонятно кто. Пресса пишет, что там сейчас разные группировки, отдельно Следственный комитет, отдельно генеральный прокурор, что-то они там конфликтуют, не знаю. Но они дружно отпихиваются от всякой надобности воевать с ФСКН. Это уже я вижу точно.
Юрий Артемьевич, давайте все-таки вернемся к нашей истории, к истории руководителей фирмы Софекс. Вот в итоге это обвинение, оно развалилось. Государственный обвинитель сам заявил в суде, в Перовском суде, где рассматривалось дело, что он снимает все обвинения,
да,
от имени
государства,
отказывается от обвинений, и суд вынес определение о прекращении уголовного производства.
Гособвинитель говорит, тогда, когда их привлекали, все было правильно, потому что эфир был сильнодействующим веществом. И все. А вот теперь он перестал им быть, и это самое. На что я, значит, мы же после этого высказываемся, и я, и мой коллега, адвокат Черноусов, блестящую, колоссальную работу по делу провел, надо сказать. Значит, я сказал, что я хотел бы подправить слегка. Эфир не был сильнодействующим веществом. Он признавался, необоснованно признавался сильнодействующим веществом. Потому что не может это сильное действие вчера у эфира быть, а сегодня исчезнуть неизвестно куда. Вот такая ситуация. Зато все пределы, всем хорошо.
Что теперь намерен делать вот ваша подзащитная? Обсуждали ли вы с ней перспективы обращения в суд с гражданским иском о незаконном привлечении?
Мне трудно сказать, что они хотят дальше делать, но с точки зрения закона, если дело прекращается ввиду изменения законодательства, то прекращается оно ввиду отсутствия состава преступления.
Это
реабилитирующее основание, конечно. И этот человек имеет право на реабилитацию. То есть на то, чтобы ему прокурор принес официальные извинения, на то, что ему возместили материальный вред, если он имел место.
Моральный.
И на компенсацию морального вреда. Право такое у них есть, понимаете?
Но, тем не менее, как вы оценили бы перспективы гражданского иска о компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности, ну, вот вашей подзащитной, например, Яны Яковлевны?
Я думаю, что перспективы достаточно хороши, потому что все доказано, что называется, есть акт судебный, ведь отменить сейчас это постановление практически невозможно. Прокурор отказался от обвинения, у прокурора были к этому основания. Все, суд просто не вправе был ничего другого сделать. Суд не может обвинять сам, если обвинение отказывается. Да. Если так, то есть все основания для компенсации морального вреда, возмещения имущественного вреда и так далее.
Другое дело, захотят ли связываться с этим.
Ведь люди сидели под стражей. Это не должно стоить 10 рублей, должно в миллионах, наверное, исчислять. Ну, наши суды не привыкли моральный вред очень высоко оценивать. Посмотрим, что будет дальше.
Юрий Артемьевич, скажем, что вы все-таки добьетесь компенсации морального вреда. Скажите, а реальное наказание кто-нибудь из следователей, возбуждавших это уголовное дело, или кто-то из сотрудников Федеральной службы?
Ну, я же не случайно говорю, что там
понесет?
Все теперь белые и пушистые. Они же все будут говорить, вот а что мы могли сделать? Закон вчера был такой, мы все сделали по закону. А сегодня закон изменился, ну извините, мы не могли думать, что он изменится. Да никто, что вы, в нашей стране, в благословенной России, никогда не наказывают за это. Что дело химиков? Вот возьмите все дела о серийных убийцах. Каждое из этих дел, 100% повторяю, начиналось с того, что привлекали кого-нибудь не того. Причем привлекали с трагичными последствиями. По делу Чикатило был сперва расстрелян по суду некий Кравченко за первый же чикатиловский эпизод. В Белоруссии было дело Михасевича такое, тоже маньяк был. Десятки убийств, а за один из первых эпизодов 2 человека было приговорено и расстреляно. Были смоленские дела похожие, люди сидели по несколько лет, слава богу, никто не погиб. В Иркутске одного человека расстреляли по суду, один был убит сокамерниками. Так вот, в России ни по одному из этих дел никого не наказали за черчайшее беззаконие.
В смысле, не наказали никого из тех, по чьей вине были привлечены?
Вот в Белоруссии следователя по делу Михасевича привлекли к уголовной ответственности. Выяснилось по пути, что он психически больной вообще человек, его запрятали в эту психушку, я не знаю, выздоровел он, нет, вряд ли. Я помню, в Латвии была похожая ситуация. Я тогда в прокуратуре Союза работал, и все, приговорили человека к расстрелу, уже заключение генерального прокурора по ходатайству о помиловании, чтоб, дескать, правильно приговорили, пора расстреливать. Оно на машинке, слава богу, никуда не ушло. В это время из Латвии звонят, из Риги: срочно верните нам дело. А что такое? Да вот дело в том, что мы нашли настоящего убийцу. Так там наказали не только следователя, но и прокурора, утвердившего обвинительное заключение. А в России ни по одному делу никто за такие вещи наказан всерьез не был.
Почему? Круговая порука, что это?
Ну, честь мундира, я не знаю, что хотите.
Ну и каковы перспективы дальнейшего развития ситуации, Юрий Артемьевич? Можно ли говорить теперь, что вот это дело химиков, точнее, прекращение этого дела химиков, чему-то научит членов службы наркоконтроля?
Ну, я намерен продолжать свою переписку с прокуратурой по поводу уголовной ответственности руководителей этого ведомства. Что они мне ответят, не знаю. Ведь смотрите, что дальше происходит. Это вообще страна живет по понятиям, а не по законам. Вот по новому перечню правительства сильнодействующих веществ там упомянут фенобарбитал. Он является основной частью карвалола и еще каких-то лекарств. В раз перестали торговать карвалолом. Потому что в этом перечне дальше есть такой специальный абзац. Где написано, там не просто перечень лекарств, но они еще определяют крупный размер для уголовной ответственности, важно, вот мелких размеров, крупных и так далее. Так вот, там написано, что если это сильнодействующее вещество находится в смеси, то не нужно определять количество самого сильнодействующего вещества, а крупный размер определяется, исходя из количества смеси. То есть, если в литре корвалола присутствует, допустим, не знаю сколько там, ну, 6 грамм или там 2 грамма этого фенобарбитала, это все равно суперкрупный размер, потому что литр. А сколько граммов фенобарбитала, не надо искать. Это прямое указание правительства. Что такое корвалол, знают все. И как среагировали на это пенсионеры? Да и не только пенсионеры. Миллионы человек пользуются этим лекарством. До сих пор оно в аптеках было свободно. Скандал. Разразился большой скандал совсем недавно. И замдиректора ФСКН устроил пресс-конференцию, на которой сообщил, что они уже связались с Минздравом и решили эту проблему, что в аптеке направлено указание, чтобы корвалолом торговали нормально, что надо исходить из разумных каких-то соображений и так далее. Хорошо, спасибо им, конечно. Но мне не хочется жить в такой стране, в которой мое благополучие будет зависеть от договоренности двух замминистров между собой. Закон-то другой совершенно. Здесь надо было идти в правительство, и правительство должно было внести изменения в этот абзац. Ведь они откровенно нарушили это постановление правительства, чего они сделать не вправе. Значит, сегодня они нарушили в нашу пользу, завтра они с тем же успехом нарушат какую-нибудь другую сторону. Они скажут, допустим, что вот да, эфир оттуда ушел, но вот, знаете, по договоренности с заместителем какого-нибудь еще министра, мы решили, что все-таки за эфир надо сажать, а может быть даже и расстреливать. Где гарантия, что этого не случится? Если генерал большого ведомства позволяет себе отступить от постановления правительства в одну сторону, в наш, в нам выгодную, то нет гарантии, что он завтра не отступит в сторону
противоположную. Которая выгодна ему.
Которая выгодна ему, его ведомству, там, чему угодно. И я бы уже на месте тех руководителей, от кого это зависит, очень остро среагировал на такую самовольную деятельность этого генерала. Ну, власть, к сожалению, сегодня занята, наверное, другими проблемами.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. На мои вопросы в студии «Радио Свобода» отвечал адвокат Юрий Костанов.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение о госпитализации подсудимого Василия.
Мы решили отказаться от мониторинга президентских выборов.
Общая просроченная задолженность за поставки газа на Украину достигла 1,5 миллиарда.
Министр обороны Литвы сказал, что в отношениях с Россией у НАТО намечено.
Если уделять Афганистану больше внимания, то он будет очень рад.
Свободный
и благодарен.
Информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».